Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Это был год больших параллелей, к сожалению, не слишком приятных. Одна из них еще не добита, не доведена до конца, я имею в виду параллель с эмиграцией. То есть вот уезд, отъезд людей, которые не согласны, которым не нравится, которые возмущены. Эта параллель состоялась уже на 100%. Вот такая же она и была, что в 20-е годы, что в советские годы. Она была такой. А вот та параллель, что высылают, потому что ты недоволен, потому что ты не согласен, этого, вот до этого, еще не дошло на минуту конца 22-го года, точнее сказать, 23-го. Вот я все равно мыслями 22-м, с которого все начиналось, весь этот отъезд. И с нами на связи Иван Толстой, историк, литератор, историк эмиграции. Можно же так сказать, Иван?
Можно.
Можно ли сказать также вот про ту эмиграцию, о которой я говорю, она носит очень условное название философского парохода, когда людей грузили в поезда и в пароходы и отправляли на Запад для того, чтобы их не расстреливать в России, практически спасали от расстрела. Можно ли сказать, что до этого еще не дошло и, может быть, даже не дойдет? Вот какие у вас прогнозы на этот счет?
Ну, я бы прогнозы делать не стал. Конечно, нужно совсем уж держать руку на пульсе, то есть быть в Москве, в Петербурге, в Новосибирске, вообще быть со своим народом. Для того, чтобы что-то по-настоящему чувствовать, я, увы, сейчас технически не со своим народом. Я очень внимательно слежу за тем, что происходит. Я переживаю, как всякий нормальный человек переживает, но вот поручиться, что будут насильственные высылки, конечно, не могу. Посмотрим, как будут развиваться события. Ведь и в 22-м году, когда была та знаменитая высылка, точнее, когда она началась и уже на всех парах, если пароходную и морскую терминологию, метафоры употреблять, тогда ведь до какого-то момента тоже было нельзя себе представить, что такая высылка возможна. Слишком громкие были знаменитые имена, чтобы можно было так вот решиться. Да-да, их там все вышлют, всех вышлют или всех расстреляют. Тоже было неопределенно. Что уж говорить о сегодняшнем дне. Тем более, как много людей уже уехало из тех, кто раздражает власть.
Спасибо, Иван. И мы будем разбираться с вами и с нашими зрителями, и с историей. Кто высылал тогда, за что высылали? И это уже немножечко я забегаю вперед, и возвращались ли те, кого выслали, и вот за что высылали, с учетом того, что это ученые. Ученые, за что могли выслать ученых? Давайте вот послушаем письмо тех лет, за которое, в частности, выслали.
В 1922 году шестеро профессоров Московского университета, среди которых был и декан физико-математического факультета Всеволод Викторович Стратонов, направили открытое письмо большевистским вождям Ленину, Троцкому, Зиновьеву, Каменеву, Сталину и Молотову. В нем, в частности, говорилось:
«После разрушения средней школы теперь гибнет и высшая, почти лишенная материальных средств и отрезанная от мировой науки. Клиники, лаборатории, кабинеты получают ассигнования в десятки раз меньше, чем нужно. Лечить и работать нечем. Преподаватели также вознаграждаются во много раз меньше, чем нужно. Скудное содержание выплачивается им через 2-3 месяца и деньгами уже иной, меньшей ценности. Профессура обессилена и изнемогает. Многие преждевременно умерли от истощения, иные кончили самоубийством. Вверженная в невежество страна исторически будет отброшена на несколько столетий. Она неминуемо станет добычей более культурных соседей».
За это обращение Стратонов был также включен в список на высылку.
Вы знаете, в 2018 году российские ученые писали точно такое же письмо, но только там не было строчки, что умерли от голода, не было. Но примерно то же самое, что наука недополучает, что денег мало, что лучшие мозги уезжают, что в конце концов мы будем придатком западной науки и так далее. Но, к счастью, за это тогда не высылали. Сейчас российские ученые пишут другого рода письма, гораздо более серьезные, чреватые большими осложнениями. Вот давайте об этих письмах тоже вспомним.
Сразу после начала агрессии 150 представителей российской науки подписали открытое письмо против войны с Украиной. Письмо было опубликовано на сайте газеты «Троицкий вариант. Наука», и подписаться под ним мог любой желающий. Конечное число подписантов перевалило за 8 тысяч.
Развязав войну, Россия обрекла себя на международную изоляцию, на положение страны-изгоя. Это значит, что мы, ученые, теперь не сможем нормально заниматься своим делом. Ведь проведение научных исследований немыслимо без полноценного сотрудничества с коллегами из других стран. Изоляция России от мира означает дальнейшую культурную и технологическую деградацию нашей страны при полном отсутствии позитивных перспектив. Война с Украиной – это шаг в никуда.
Спустя месяц после публикации письма Минюст добавил в список иноагентов астрофизика и по совместительству главного редактора этого издания Бориса Штерна. Позже он сам говорил в интервью, что предвидел такой исход.
Конечно, предвидели. Тем более мы никогда не скрывали, что мы получаем деньги от Дмитрия Борисовича Зимина, у которого фонд на Западе и который сам попал под статус иностранного агента. Это все в открытую было. И хотя политики мы чурались, но общественно-публицистической тематики нет. В частности, то, что мы публиковали расследование Диссернета, раздражало очень многих. Так что мы по всем параметрам подходили.
Война преподнесла российским ученым еще один повод для коллективного действия. В 2022 году ФСБ задержало 4 ученых-аэродинамиков сибирского отделения РАН Анатолия Маслова, Александра Шиплюка, Дмитрия Коклера и Валерия Звегинцева по обвинению в госизмене. Последнего арестовали во вторник, 16 мая 2023 года. Спустя 2 дня их коллеги опубликовали петицию в их поддержку.
Все они известны своими блестящими научными результатами. Их компетенции и профессиональная репутация позволили им найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, но они не покинули родину, посвятив свою жизнь служению российской науке. Они всегда оставались верны интересам страны, прошли с институтом тяжелейшие времена 90-х, помогли сохранить науку в Новосибирске, проводя исследования на высочайшем мировом уровне и активно работая с молодежью. Данные вопросы требуют безотлагательного решения, иначе будет невозможно предотвратить катастрофу, нависшую над Новосибирской научной школой в области аэродинамики, и предотвратить ущерб, причиняемый российской науке в целом.
В этот раз власть удостоила ученых более сдержанным ответом, не объявив никого из подписантов иноагентом. Высказался по этому поводу лишь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Работают спецслужбы, обвинение очень серьезное, виновным признает только суд, а мы не имеем права говорить о каких-то позициях.
И это письмо новосибирских ученых заканчивается такими словами: «Данные вопросы, по нашему мнению, требуют безотлагательного решения, иначе будет невозможно предотвратить катастрофу, нависшую над отечественной аэродинамикой, и предотвратить ущерб, причиняемый российской науке в целом». Похоже, Иван, правда же, вот похоже это письмо новосибирское на то, что писали тогда. Тогда за это письмо люди поплатились жизнью в России. Сейчас, вроде бы, пока вот мы выясняли, подписантов первого обращения 24 человека из них уехало за границу, остальные работают, остаются в России. По Новосибирску тоже пока что не посадили за то, что они заступились за коллег. Мы из этого можем сделать какие-то оптимистические прогнозы?
Вообще, я должен сказать, что прямые, четкие, такие однозначные параллели в истории не работают. И хотя ситуация может быть смоделирована подобным образом, и 2023, 22, 23 в чем-то похожи на 1922-23, и у власти авторитаризм, и попахивает тоталитаризмом и так далее, и тем не менее параллели все-таки немножко, немножко будут натянуты. Хочу
они натянуты,
внимание.
Иван, слава Богу, потому что они не добиты. Если бы вот их всех пересажали, прям вот эти вот там 800 человек, значит, там 8000 человек, вот тогда это была бы параллель стопроцентная. Слава Богу, что они еще не дотянуты.
Нет, я хочу сказать другое. Те примеры, которые вы привели, те два письма, внешне вроде бы они и параллельны, но ни в том, ни в другом не перечислены те причины, по которым, как бы это правильно сказать, не учтена в них та внутренняя мотивация для большевиков, для власти, которая и привела к высылке. И ученые 22-го года, и ученые 2022-23 года, через 100 лет, они все время говорят о неких социальных причинах, об административных проблемах. Они говорят о материальном, о материальной базе, на которой должна держаться всякая наука, всякое преподавание, всякое обществоведение. Мне кажется, что вот эти материальные причины были чуть ли не на самом последнем месте при выборе тактики, при выборе способа борьбы с оппозицией. И тогда, и через 100 лет. Больше всего большевиков, и я думаю, что сегодняшнюю власть беспокоят моральные причины, вот. Этические, нравственные. А вот не они ни в том, ни в другом письме не перечислены, не названы.
Иван, я очень хотела бы, чтобы вы нам объяснили сейчас, это очень-очень-очень важный момент, по каким образом, ну не всех же подряд сажали тогда, вот мы возвращаемся в то время, не всех сажали на пароходы и поезда за счет правительства Российской Федерации, кстати говоря, иногда они брали билет за свой счет, но пароходы вот оплачивались, то есть это была не федерация еще тогда, или уже была федерация, Российская Федерация была уже тогда?
РСФСР
была уже. Вот за счет Российской Федерации на пароход. По какому принципу? Вот я предлагаю нашим зрителям послушать сейчас письмо, закрытое письмо или там секретную записку Владимира Ленина именно о принципе отбора нелояльных, неправильных, о том, как их нужно вычислить для того, чтобы выслать. И продолжим этот разговор.
Это подлинник секретного письма Ленина Дзержинскому от 19 мая 1922 года. В нем, в частности, говорится:
«Товарищ Дзержинский, к вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Обязать членов Политбюро уделять 2-3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг, проверяя исполнение. Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. Надо поставить дело так, чтобы этих военных шпионов изловить и излавливать постоянно и высылать их за границу».
И вот теперь, Иван, как, расскажите, пожалуйста, как выполнялось это предписание? Как их фильтровали, отфильтровывали для высылки? Как вот это же ученые, это же не политик, это не Алексей Навальный 22-го года, когда понятно, он на митинг выходит с лозунгом. Они на митинге не выходили с лозунгом. Как их определяли, что он потенциальный враг, или уже враг, или будущий враг?
Мне кажется, ответ лежит в той плоскости, которая стара как мир, обсуждалась бесконечно, но почему-то не существует общественного в России консенсуса на эту тему. И приходится обратиться к такому термину, от которого уже уши вянут. Это термин «интеллигенция». Что такое интеллигенция? Тома. Почти библиотека написана в попытках определить, что это такое. Я хочу определить одним словом. Общественник. Интеллигент – это общественник. Это человек, который не делает карьеры на выборе своего пути. То есть, другими словами, если вы выступаете за что-то, за что можете пострадать, за что вам может стать хуже, а тому, кого вы защищаете, лучше, вы интеллигент. Неинтеллигент действует в корыстных целях. Интеллигент – в бескорыстных. Он альтруист. Но он не обязательно при этом глупец, альтруист. Он может быть рассудочный, рациональный, профессиональный в своей деятельности человек. Он может очень хорошо понимать историческое поле. Но если он действует, грубо говоря, для народа, он интеллигент. Вот в этом отличие от слова «образованец», которое выдвинул Солженицын, не он его, кажется, придумал, но, тем не менее, он его очень хорошо использовал. И как раз образованщина или образованщина, не совсем понятно, где делать ударение, мне непонятно, как раз образованщина времен Солженицына и возмутилась этим определением части тех, кто считал себя интеллигенцией. Солженицын говорил, если вы узкие профессионалы и не вступаетесь за нравственный климат, вы образованец, а не интеллигент. Я далеко не во всем согласен с Александром Исаевичем вообще в его положениях и высказываниях, но тут он попал в десятку. Есть интеллигенция, а есть культурный слой людей. Культурные люди не обязательно интеллигенция. Ученые не обязательно интеллигенция. И об этом была написана книга, ненавистная Владимиру Ильичу Ленину. Сборник «Вехи». Он вышел в 1909 году с подзаголовком «Статьи о русской интеллигенции». Под интеллигенцией понимали не просто общественников, но и радикальных общественников, я имею в виду веховцы понимали, то есть революционеров понимали. Революционеры – безбожники, они хотят разрушить существующий строй, а вместе со строем, так сказать, выплеснуть из этой ванны и ребенка. За это вступились некоторые религиозно мыслящие, религиозно позиционирующие себя люди, которые почти все потом оказались либо высланы, либо скончались, либо их миновала эта чаша, как, например, Михаила Гершинзона, знаменитого литературоведа и пушкиниста, который не выступал против советской власти резко и, так сказать, ушел в тень в свой кабинет, в тишь своего кабинета. Вот его не выслали. А почти всех остальных, и Бердяева, и Булгакова, они подверглись высылке. Итак, это проблема интеллигенции. И вот интеллигентскую позицию, то есть защиту общества, народа, страны, а не государства. Вот ее и пытались выискать, выловить, выщучить в текстах тех, кого предлагал Ленин на высылку, вот их и старались выявить. И эти списки формировались именно по этому принципу. Если вы будете искать по другому принципу, вы ничего не поймете в этой логике. Эти люди в большинстве своем не выступали против советской власти. Они выступали за совесть, за то, что государственная жизнь, которая теперь вроде бы пореволюционная, победивший народ и так далее, установилась новая не самодержавная власть, так вот она не выполняет всех тех обещаний, заветов, не соблюдает все те лозунги, которые объявлялись до революции и составляли суть общественного движения в России. Вот именно по этому принципу интеллигенция предъявляет нравственные претензии. Прочь из страны. Диктатура, где твой хлыст, как сказал летом 1922 года в газете «Правда». В газете «Правда» Лев Троцкий.
Вот, Иван, давайте тогда уточним. Смотрите, для того, чтобы вычленить все-таки из этих текстов, которые, казалось бы, не имеют отношения действительно к политике, вычленить вот эту крамольную интеллигентность, нужны же для этого специальные люди. В частности, в эту тройку вычленителей входил Сталин, Каменев, насколько я помню. Это вот как вы считаете, их интеллекта хватало для того, чтобы вычленить правильно вот этого человека, которого надо выслать? Это же тоже нужно соображать.
Я думаю, что, конечно, хватало, если немножечко вывести за скобки товарища Сталина. А я бы даже не стал его выводить. Сталин был, между прочим, образованный человек и умный человек, и проницательный человек. Недаром товарищ Сталин был гораздо начитаннее многих своих собеседников, которые приходили к нему в кремлевский кабинет. Но он был вообще не промах. У него душа была злая, а не порочные в интеллектуальном смысле мозги. Умный, но негодяй. Это все-таки разные вещи, их нужно развести. Каменев – образованнейший человек, который написал массу статей, занимался историей культуры, писал предисловия к классикам русской литературы XIX века. Я не знаю, у меня на полке стоит, наверное, не знаю, 5 книг с предисловиями Льва Борисовича Каменева. культурный человек, так сказать, не высшей рафинированности, но будь здоров. Григорий Зиновьев, да, палач Петрограда, да, человек, которого боялись, может быть, даже больше Ленина. К Ленину обращались за спасением от Зиновьева. И тем не менее, Зиновьев очень хороший был, очень талантливый журналист. Он тоже писал, и, например, в таком замечательном издании, как «Литературное наследство», есть его тексты. Он очень хорошо понимал контекст, умел прямо сходу надиктовать статью, почти готовую в печать. Эти люди, не нужно принижать их культурный или интеллектуальный уровень. Они все понимали. Тем более, что задача стояла именно выявление нравственных претензий, нравственного критерия в текстах тех, кто должен был быть выслан. Вот, великолепно разбирались.
Да, понятно. Интуиция, интеллекта, образования хватало. Но Иван также была вот в те времена для того, чтобы как следует, там дело было поставлено серьезно, как следует заниматься вычленением этих персонажей, были запущены анкеты. То есть они должны были, ученые вузов, университетов, заполнять анкеты на вот лояльность. Я бы так это сказала. Анкеты на лояльность. Я так понимаю, что принцип этих анкет был точно таким же, ну, как вот сейчас, вы знаете, российская оппозиция за рубежом предлагает заполнять анкеты на хорошего русского. Ты Крым наш, не Крым наш. Вот такое вот все, которое люди, которые читают эти анкеты, говорят, ну, любой же, ну, дурак, я не буду слово употреблять, но любой не самый умный человек может заполнить эту анкету так, чтобы она понравилась, и чтобы тебя сочли хорошим русским. Ты же прекрасно понимаешь, как отвечать на эти вопросы, чтобы угодить властям той страны, в которую ты приехал, или этому комитету спасения России зарубежному, который эту анкету читает. Почему в этих анкетах, в которые вполне можно было заполнить совершенно, ну, так, чтобы комар носу не подточил, все-таки находились люди вроде Ильина, философа, которые вписывали туда свое отношение к существующей власти. Зачем они это делали?
Ну, потому что есть люди принципов, потому что люди идут на костер за свои убеждения и за право говорить то, что они думают. Есть люди, бросающие палачам в лицо обвинения, несмотря на то, что кара будет чудовищной, и муки будут, может быть, нестерпимые, а для них стерпимые. Вот это, ну, как сказать, гвозди бы делать из этих людей. Больше бы было в мире гвоздей, как по известной шутке. Люди из, так сказать, крепче Эре Перениус, крепче Меди, как говорил Гораций. Между прочим, посмотрите, какие псевдонимы у большевиков были. Сталин. Молотов. Это же, так сказать, Кремень должен быть. Да и Кремнев псевдоним был. Так что дело принципа. Не нужно думать, что все были, что интеллигент – это хлюпик. Какой-то интеллигент – хлюпик. Да и какой-то рабочий хлюпик. А другой – крепче меди.
А почему, вот, почему Путин не очень любит говорить о том, что это его любимый философ? Так, это просто такое клише уже к Ивану Ильину прицепилось, что любимый философ Владимира Путина, который, в общем, известен как раз тем, что он совершенно неукротимый, последовательный, и в эмиграции он писал все, что он думает, и какие-то вещи очень просто правительские он писал о том, что ждет Россия. Почему это кумиром, почему он оказался кумиром Путина?
Я думаю, что Владимир Владимирович не очень многих философов читал. Я думаю, что ему посоветовали читать.
Так говорить.
Ивана Ильина. Нет, а дальше срифмовалась определенная черта характера Ильина и такие предпочтения президента России. Ильин был государственник, Ильин был националист в, так сказать, самом нейтральном смысле. Я нисколько не осуждаю людей, любящих свою родину. Это русская интеллигенция очень многих националистов осуждает. А во Франции или в Англии или в Германии националистов осуждают не в такой степени. Еще одна была черта. У Ильина есть известная работа в противовес Льву Николаевичу Толстому, написанная и названная «О сопротивлении злу силою». Вот я думаю, что это Владимиру Путину очень импонирует. Такой философ – это его прикроватный философ.
Спасибо, Иван. Я хотела бы вот еще о чем вас спросить. Почему, ну, это может быть такой вопрос, я не знаю, черный вопрос. Зачем, как вы считаете, как вы для себя объяснили, а зачем их нужно было высылать еще и за границу, где, в общем, они жили? Кстати говоря, эти философские пароходы, вот чисто материально, они жили даже немножко лучше, чем та эмиграция, которая добровольно туда перемещалась задолго до них. Зачем их нужно было высылать? Вот Троцкий, я немножко подробнее прочитаю его письмо, но смысл, ну, чтобы не расстреливать. А что, собственно говоря, в чем проблема-то? Потом пачками расстреливали. Зачем было тратиться на все это?
Я думаю, что тут нужно вспомнить, когда это происходило. Закончилась гражданская война. У большевиков были планы на признание их со стороны всего остального там, цивилизованного или даже нецивилизованного мира. Надо было торговать, нужно было проводить свою политику, а для этого нужно было кинжал все-таки засунуть назад в ножны. Вспомним, что весна 22-го года, то есть то время, как раз предваряющее вот эту вот высылку двух пароходов и прочих средств передвижения, это было время Генуэзской конференции, экономической конференции, на которой решались и огромные важности политические проблемы. Это апрель-май 22-го года, и Советский Союз, точнее, тогда еще Советская Россия, РСФСР, хотела выглядеть страною, с которой можно иметь дело, рукопожатной. Поэтому многие-многие были акции произведены для того, чтобы показаться более гуманными. Ну, начало НЭПа, затем Рапальский договор, который был заключен в Рапало в Италии как раз во время, в дни Генуэзской конференции. Это договор о сотрудничестве с Веймарской Германией. России, РСФСР очень нужны были союзники и партнеры. Для этого делалось все. Поэтому, если расстрелять виднейших, известных в Европе деятелей, которые бывали за границей, которые имели своих друзей, у которых был авторитет в зарубежных обществах, если их расстрелять, ну так можно очень сильно подрубить сук под самим собою. Большевики действовали именно что рационально. Конечно, они хотели бы растоптать всех и раскатать асфальтовыми катками, но выгоднее было их выслать. Тем более, что было понимание, которое, я думаю, чувствуют и сегодняшние изгнанники, сегодняшней России. За границей, в эмиграции выходит некий дух сопротивления. Остаются слова. Увы, при, так сказать, священном гневе, который сопровождает мыслящего и чувствующего нравственного человека всю его жизнь. И тем не менее, он немножко как без рук. Руки его связаны или за спиной. Он не может сделать то, что он может сделать в России. И большевики, сами прошедшие многолетнюю эмиграцию, 100% все, они великолепно понимали, эмиграция сперва притушивает, а затем и ставит крест вообще на все идеи сопротивления. И чем дольше живет эмигрант в изгнании, тем бесполезней он для России. Посмотрите, в 91-м году Россия не обернулась к опыту, многодесятилетнему опыту эмиграции. Так взяла, пощипала изюм из булки, взяла культуру, картины, музыку, книги, безусловно, поэзию широчайшим образом. Да, в общем, и все. А политический опыт, опыт сопротивления, диссидентский, правозащитный, извините, похерила. Похерила – это литературное слово. Вот так.
Ну да, вполне. Я, кстати говоря, к нему и не прицеплялась, вполне литературная. Иван, ну, я знаю, что историки не любят. Ну, и вы не любите, историки не любят вот этих параллелей, это вот штамп, историческая параллель, но это же, ну, невозможно, похоже, тем не менее. И мы сейчас вам покажем сюжет, как все-таки, в чем похожесть? В том, что в современной воюющей России вот этой оппозиции тоже каким-то таким ненавязчивым способом предлагается уехать. Причем мы рассмотрели несколько случаев тех, не просто которым вот он же идет по улице, ему говорят, поезжай. Нет, его сначала ему объявляют, что он под следствием, на него заводят уголовное дело, его даже сажают, а потом открывают вот эту дырочку, которая, в общем, может называться «уезжай». И они этой дырочкой пользуются.
Еще до начала войны многие соратники Навального были вынуждены уехать из России. Кто-то не стал дожидаться приговора, а кто-то уже был осужден. После протестов 23 января 2021 года в Москве Следственный комитет возбудил серию уголовных дел за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Любовь Соболь обвинили в подстрекательстве к нарушению этих самых норм. Якобы на митинг на Пушкинской площади могли выйти больные коронавирусом люди. Соболь посадили под домашний арест на 2 месяца, а потом заменили его на запрет определенных действий. Политику нельзя было выходить на улицу с 10 вечера до 6 утра и пользоваться телефоном и интернетом. При этом, по словам самой Соболь, доказательств ее виновности не было.
У следствия, у прокуратуры нет ни одного человека, который был бы болен коронавирусом и который бы сказал, да, эта Соболь меня подстрекала выходить больного на акцию протеста. Ни одного человека они не нашли.
3 августа 2021 года Соболь приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. Ей было запрещено не только выходить из дома по ночам, но и выезжать из Москвы. 3 раза в месяц соратнице Алексея Навального надо было отмечаться в инспекции. Но через 4 дня после приговора Любовь Соболь вылетела из Внуково в Стамбул. Вероятно, ей удалось пересечь границу, потому что приговор еще не вступил в силу. В октябре 2021 года МВД России объявила Соболь в федеральный розыск. Другая фигурантка санитарного дела, пресс-секретарь Навального Кира Ярмаш, провела под домашним арестом почти 5 месяцев. С 1 февраля по 23 июня 2021 года. 16 августа суд приговорил ее к 1,5 годам ограничения свободы.
Это, в принципе, абсурдно. Никого это не волнует. И, естественно, после 2 года я не могу покидать Москву, Московскую область. На границе дома с 10 вечера до 6 утра отмечаться 1 раз в месяц.
Не дожидаясь вступления приговора в силу, Кира Ярмаш спустя 2 дня улетела в Хельсинки. В октябре 2022 года Минюст объявил Ярмаш иностранным агентом. Координатор московского штаба Навального Алексей Степанов просидел под домашним арестом с 29 января по 30 июля 2021 года. Его также обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм. В августе Степанова приговорили к 1 году ограничения свободы. Сначала он не собирался уезжать и даже пытался баллотироваться в Госдуму. Степанов был наблюдателем на выборах в Москве. Как и положено после приговора, политик пытался встать на учет в СИН, чтобы отмечаться в инспекции. Но ему отказали. Сотрудники отвечали, что документы из суда все никак не придут, поэтому срок не считается, но запреты соблюдать надо. Степанов поехал учиться в Карлов университет в Праге, и несмотря на запрет выезжать даже из Москвы, на границе его пропустили. После ареста главы уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой Степанов решил не возвращаться в Россию. С началом войны Чехия перестала выдавать россиянам студенческие визы, и Степанов переехал в Литву. Из-за отъезда из России Степанову заменили ограничение свободы на реальный срок и объявили в розыск. После начала войны России с Украиной политик Леонид Гозман уехал за границу, но в июне 2022 года вернулся, несмотря на то, что в мае Минюст включил его в список иноагентов. Уже через месяц против Гозмана и его жены возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. Сначала политика задержали, но в тот же день отпустили. Вероятно, дело пока не дошло до суда. В базе ГАЗ правосудия и среди судебных актов общей юрисдикции его нет. В конце августа Гозмана вновь арестовали на 15 суток за старую публикацию в соцсетях, где он написал, что Гитлер – абсолютное зло, а Сталин еще хуже. Сразу по окончании этого срока Гозмана вновь арестовали на 15 суток по той же статье. Отождествление действий СССР и нацистской Германии.
Ни о чем не жалею, ни об одном сказанном слове. Я не жалею о том, что мы вернулись после объявления меня иноагентом. Я вообще ни о чем не жалею. Я ни в чем не виновен перед людьми, ни перед страной. Я лишь пользовался своим естественным правом говорить правду. о нашей жизни, о наших властях.
По окончании второго административного ареста Гозмана выпустили из спецприемника, и он немедленно улетел в Турцию, а потом в Израиль. Ему удалось пересечь границу, будучи фигурантом уголовного дела о двойном гражданстве. Если, конечно, СК не закрыл его спустя несколько месяцев после того, как завел.
И вот снова я хочу обратиться к Ивану за комментарием же к этой современной истории. Вот вы будете опять ругать эту параллель, но тем не менее, можно ли сказать, что исторический опыт был усвоен правильно, что вот они действительно, вот все, что вы сказали сейчас про 20-е годы, вполне применимо к этим 2000-м, даже и военным, они там гораздо беззубие безопаснее, чем здесь. И пусть они уже, мы не будем их всех сажать, мы всех не перевешаешь, тюрем не хватит на всех. Посадим самых ярких, а эти остальные пусть себе там копошатся. Похоже?
В этом смысле, конечно, похоже, потому что задача стоит технически та же. Обезвредить, вырвать эти зубы дракона, как они считают. Поэтому это все совершенно логично. А что касается самых ярких, как вы сказали, ну, может быть, не самых ярких, самых наследивших на этом паркете у власти, ну, я имею в виду, прежде всего, Алексея Навального, наверное, или Владимира Карамурзу, их не нужно уничтожать. Нужно показывать свой якобы демократизм, свое псевдоследование законности. Их нужно мучить, их нужно заставлять страдать, их нужно держать в узилище. Но убивать их не нужно. Хотя, вы понимаете, как легко было бы убить человека в зоне. Напустить на него уголовника, устроить драку, ссору, и вот и нет человека. Вспоминаем, что рассказывал Ходорковский, да, о человеке с заточкой, который пытался его порезать, однокамерник. Так что все это очень легко. Нет, власти по-прежнему нужны рычаги. Нужно показывать. Волк должен про запас иметь заячью маску карнавальную с длинными пушистыми ушами.
Но вот эта цитата Троцкого, она звучит очень зловеще. Это тоже как бы такая вот нереализованная история, которая звучит, крайне современно. Я ее прочитаю. Те элементы, которые мы высылаем или будем высылать, сами по себе политически ничтожны, но они потенциальное оружие, они потенциальное орудие в руках наших возможных врагов. В случае новых военных осложнений все эти непримиримые и неисправимые элементы окажутся военно-политической агентурой, и мы будем вынуждены расстреливать их по законам войны. Вот почему мы предпочли сейчас, в спокойный период, выслать их заблаговременно. Ну, я вообще неправильно сказала, что это цитата. Она была, все это было реализовано в те годы. Сейчас пока еще это не реализовано. То есть эти люди, конечно, очень мешают и будут мешать российской власти сейчас, когда она ведет боевые действия. Но пока до расстрелов не дошло все-таки. Но тем не менее, угроза, вот эта историческая угроза, которая была реализована, может ли я все время все-таки спрашиваю вас, на себя приложить человек, который сегодня остается в России с этой позиции и может стать опасным для власти, внутренне сохраняя вот этот антивоенный стержень? Он может все-таки эти слова Троцкого на себя примерить?
Конечно, да. Конечно, да. Если бы я оставался в России, мне технически повезло, что я не вынужден был ни бежать, ничего, я просто уже был за границами России, я бы на себя, несомненно, применял бы. И мне кажется, что очень многие люди чувствуют, что и слова Троцкого тогда, и сегодняшние действия властей, заявления, причем посмотрите, как они рассыпаны, как они рассредоточены. Высшая верховная власть дает высказаться, как в пьесе, самым разным действующим лицам власти. То есть этот драматург, он разлицовывает, перелицовывает, раздает эти роли разным героям, разным действующим лицам. И они произносят вещи, одни, так сказать, подобрее. Добрый следователь, злой следователь. Это, так сказать, классика, да, психологического воздействия на подследственного. Мне кажется, что все вот эти вот заявления, и тогдашние, и через 100 лет теперешние, они всегда рассчитаны на 2 фронта. И на публику, которая находится за границей, эмигрантов и чистых иностранцев, и на тех, кто остался или остается, вынужден остается в России. Тихо. Сидите тихо. Понятно, что мы можем все, и нам ничего за это не будет. По крайней мере, сейчас. По крайней мере, мы отдалим последствия и возмездие. Так что сидите тихо, слушайтесь, не рыпайтесь. Если что, уезжайте. Границы пока открыты. Пока открыты. И в этом смысле, конечно, то, что писал Троцкий, может сказать любой из сегодняшних политических или государственных деятелей. Ну, а, извините, если начнутся какие-то турбуленции политические в России, то народ, доведенный, население, доведенное до такого состояния властью за последние 20 с лишним лет, это население само выскажет свою точку зрения. И никакая заграница, никакая агентурность ему не нужна. Именно потому, что в душе накипело.
Вы уверены? В чьей душе народа накипело, который пойдет в марте и выберет опять Путина? Чего там накипело-то?
Во-первых, не выберет. Во-первых, бросит свой бюллетень. Это не означает, что выберет. Во-вторых, не нужно всех мазать одной краской.
Ну, вы же их всех... Ну, вы их обобщили. Вы сказали, что у народа накипело. Я тоже вас призываю не обобщать. У кого-то накипело, а у кого-то не накипело. А мы с вами не можем посчитать, кого больше, тех, кого у кого накипело.
Посчитать не можем, но... Понимаете, когда мы говорим об общественном мнении, мы говорим о тех людях, у которых есть мнение.
Ну,
у большинства мнения нет никогда. Ни в одной стране. Люди безразличны. И тем не менее, слой активно мыслящих и активно действующих в разных странах и в разных культурах разный. В России в эпоху вот такого застоя и удрученного состояния этот слой... минимальный. Ну так и угрозы в России не те, что во Франции или в Бельгии, понимаете, со стороны власти, где они, так сказать, минимальны. Да? Я не обожествляю никакую власть нигде. Вот. Но когда начинается кризисный момент, неожиданно просыпается что-то в человеке, что дремало, что отворачивалось к стенке, что натягивало на голову одеяло, потому что все было безнадежно. Русский человек, как я это понимаю, он очень реагирует на то, что вожак стаи оступается. И вот когда чуть-чуть можно, в русском человеке просыпается необыкновенная, злая, разрушительная, слишком часто разрушительная сила. Но именно власть доводит народ до такого состояния, а не сам себя народ. Я совершенно не идеализирую тот народ, которому и сам принадлежу. Но все-таки уменьшающийся или увеличивающийся слой протестующих, он зависит, его ширина, его глубина зависит от возможностей борьбы. С голыми руками на танк не ходят. А вот если танк, у танка лопается гусеница или кончаются снаряды, вот тогда происходит то, что происходило 19, 20 и 21 августа 1991 года в Москве.
Иван, почему, я вот все думаю, почему Россия, что тогда, что сейчас, это можно спокойно говорить, что тогда, что сейчас, так легко отказывается от своего интеллектуального наследия, от своего богатства, от этих людей с великолепными мозгами. Ну, легко, оно их само выписывает, выдавливает. Тем более, что совсем не все были, но понятно, что когда отправляют поездами и пароходами, ну, совершенно очевидно, что это не совсем не не значит, что все они там революционеры в этих поездах и пароходах. Сейчас уехали тысячи и тысячи молодых россиян, которые никакие, ни на какие митинги не ходили. Они просто уехали, они не в состоянии находиться вот в этой бесперспективной, с их точки зрения, уже страны. И она знает, власть, что она это делает. И она это делает легко. Почему так легко?
Мне кажется, что абсолютно были правы те, кто разделял послойно качество русского народа, российского народа, конечно. Ну, все тот же Солженицын, повторяю, я не его адепт. Но есть некоторые вещи, безумно проницательно сказанные Александром Исаевичем, который понимал свой народ. Солженицын говорил, у русского народа есть самая разная храбрость, военная, физическая храбрость. У него нет или недостает гражданской храбрости. Вы сказали, что русские люди, население России так легко расстается со своей культурой и
не население, когда нет населения, это с населением расстаются, которое отягощено этой культурой и интеллектом. Это с населением расстаются, отправляют, высылают, выдавливают, выжимают. Это власть, которая, на которой по-хорошему лежит миссия воссоздания страны, или, как Путин говорит, поднятие ее на уровне других выдающихся государств, оно подрывает основу. Основу этого подъема.
Я просто не совсем правильно вас понял, но, да, между прочим, народ тоже расстается и с культурой, и с интеллектом очень легко, именно потому, что он расстается не с культурой и с интеллектом. Он расстается с требованием к самому себе проявить гражданское мужество и понимание. Понимание того, что культура и интеллект – это важнейшая база, особенно в постиндустриальный век, важнейшая база для существования государства. А что касается власти, вот это поразительная вещь. Начиная с 26 октября 2017 года и до наших дней, власть не уверена в том, что она легитимна. Это поразительно. Власть считает, что народ ее ненавидит и свергнет в любой подходящий для этого момент. Вот почему.
И она его всегда боится, исторически боится.
И она его всегда боится, потому что она знает, что она незаконна, втайне знает. И поэтому она тратит столько денег на то, чтобы подслушать, а что там народ обо мне говорит? Зачем вооруженные чекисты и их последователи, их духовные дети ходят на обыски к интеллигентам, к разным старушкам, бабулькам и так далее, выискивая там запрещенную литературу? Кто будет сопротивляться? Кто в них будет стрелять? Особенно в сталинские, хрущевские, брежневские, андроповские годы. Кто стрелять-то будет? Оружия-то не было у населения. Нет, они вооружены до зубов. Они приходят, их много, против одного, запирают в комнаты, выворачивают детские кроватки и шкафчики и так далее. Почему они так себя ведут? Они боятся. Они боятся народа. И до тех пор, пока они его боятся, эта власть стоит на глиняных ногах.
Иван, если вернуться к людям, которых вывезли в таком... Вот этих интеллигентов, ученых вывезли... Если бы их не вывезли, а если бы не было этой кампании, вот, которую затеял Ленин, что надо почистить нам наше идеологическое поле от них, если бы не было этой кампании, они бы остались вот в той России, все вот та же Россия, с тем же Лениным, с той же политикой, вот просто без этой акции по их ликвидации с территории, они бы остались?
Я думаю, что 99% осталось бы. Люди любят свою страну. Это скорее естественно, что человек остается на своей родине. У него друзья, у него привычки, могилы предков, библиотека своя, любимые фотографии на письменном столе и так далее. Что... Школьные приятели, родные места, альма-матер всюду. почему нужно уезжать из своей страны? Да, люди уезжали на заработки, в командировки. Биолог уезжал на биологическую станцию под Неаполь. Специалист по итальянскому возрождению ездил, естественно, в Италию для того, чтобы изучать своих любимых художников или там архитектуру и так далее. Все это было. Но люди возвращались назад в свой дом, в Россию, и там пребывали. Они не хотели уезжать. Есть люди, которые, у нас есть свидетельства, именно среди той категории, которую мы обсуждаем. Ну, например, Федор Августович Степун говорил, что никуда он, конечно, не хотел уезжать, но власть окружила обстоятельства его существования в России такими чудовищными, такими поставила его в такие чудовищные рамки, что разрешение этого, разрубление этого гордиевого узла представлялось ему благом. Конечно, уезжать, потому что длить такое существование было невозможно. Но люди делали все, уезжали в провинцию, в Саратов, как религиозный философ Семен Франк, куда угодно, только бы Борис Зайцев жил у себя на даче, в имении, но становилось невозможно существовать и там, и там, и там. И поэтому они уезжали. Если бы они остались, если бы их не выслали и не расстреляли, практически все погибли бы в ближайшие годы. Посмотрите, что началось в 25-м году, дело лицеистов. Лицеистов Пушкинского лицея, выпускников, ну, более поздние выпуски, расстреляли за то, что они были лицеистами. Вот единственный критерий. Да? Затем академическое дело против ученых, 28-29 год, процесс промпартии и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть они все подпадали под ту или иную категорию. Все были бы умерщвлены или сосланы, или погибли бы в лагерях, в архипелаге.
То есть нет смысла задавать вопрос, какое бы будущее ждало России, более ли светлое и прогрессивное, если бы они остались в стране, потому что они, оставшись в стране, прости Господи, все равно бы не остались на этом свете.
Именно потому, что бороться они могли только морально, а с моральными борцами у нас, знаете, разговор короткий, пиф-паф и все. Ничего не могли бы сделать. Россия была обречена при той власти, которая тогда была в Кремле, она была обречена пройти ту историю, которую она, увы, которую мы все, увы, прошли.
Ну и то, о чем вы сказали, что человек не хочет в принципе уезжать со своей родины, расставаться с ней, это чистая правда, потому что, еще раз возвращаясь к письму ученых, антивоенному, февральскому, там единицы, 24 человека точно уехали, но масса, конечно, основная осталась, хотя она не согласна с этой политикой, и хотя это все-таки опасно, остаются ровно потому, что не хотят уезжать даже из такой страны, даже с такой политикой.
Согласен, согласен. Будь я в России, я не хотел бы уезжать. Я уехал тогда, когда это было приключением. Это был конец 80-х годов, 35 лет назад. Можно же было вернуться, поэтому я уезжал с легким сердцем и с хохотом смотрел на парижскую жизнь. Мне казалось, что меня просто надули, вот обвели вокруг пальца, что это такая же жизнь, просто более красивая, более уютная, более нарядная, более какая-то легкомысленная, может быть. Мне все это безумно нравилось. Но я знал, что у меня в кармане билет, и я вернусь. И мой сын ждет, когда я ему привезу маленькую машинку. Я вернулся и привез. И это было нормальным. А вот сегодня это ужасный выбор. Сегодня не понимаешь, что сделать для того, чтобы у твоего сына была маленькая машинка.
Спасибо, Иван. И мы обратимся к тому самому народу, о котором вы так хорошо думаете. Мы спросили у московских прохожих, а надо ли высылать людей с альтернативной, с оппозиционной власти точки зрения. Точки зрения мы это обсуждать не будем. Покажем вам опрос. Прощаемся с вами. Думайте над ним сами. До свидания.
Для меня вообще является большим вопросом, что значит инакомыслие. То есть, на мой взгляд, есть что-то вроде какой-то структуры закона, это уже как гражданский порядок. А все остальное – это личное право каждого. И если человек своими взглядами, любыми, я говорю, я не понимаю, что это инакомыслие. Это мысли. Когда человек мыслит, это уже хорошо. И если он как-то мыслит, и никаким образом никакого насилия при этом над другими живыми существами не совершает, то он может вполне спокойно развиваться там, где ему комфортно, там, где он не нарушает порядок.
Если они никакой агрессии как бы не тот самый, я считаю, что не призывают к агрессивным действиям, то могут мыслить как угодно, а если они призывают к каким-то агрессивным действиям, то не нравится, пусть едут в другую страну и там призывают.
Я думаю, что нужно одного человека всего лишь выгнать, и все проблемы решатся.
Абсолютно спокойно отношусь. Если что-то не нравится в нашей стране, никто их не держит в нашей стране. Пожалуйста, уезжайте, ищите работу, живите, получайте ПНЖ. А кто хочет работать, России вон какая.
Нет, выгонять никого не нужно, потому что все люди... Человек родился в России, он гражданин по праву рождения, имеет право здесь быть и выражать свое мнение.
Конечно, правильно. А как еще? Ну как еще, если они против чего-то в нашей стране?
На мой взгляд, это неправильно. Все мы родились здесь и живем. И всегда были такие люди, которые считали, что если ты другой, то ты не нужен там или еще.
Ну как получается, что человек после этого не может вернуться в страну? Ну как клеймо какое-то. Да нет, я считаю, это неправильно, это давление как бы. То есть человек, как бы, ну, собственное мнение должен иметь, и его не должны ущемлять.
Гурулев сказал, расстреляли 20% населения, которое против Путина. Надо, вот меня надо расстрелять, например. Я готов. Я устал от жизни в этой стране. Правда, устал. Пускай меня расстреляют.